Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Бинбанк запросил у ЦБ процедуру санации. Собственник Бинбанка обратился к Центробанку с просьбой провести санацию кредитной организации через фонд консолидации банковского сектора ФКБС. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. В ЦБ пообещали в ближайшее время принять решение о финансовом оздоровлении Бинбанка. Он занимает, напомню, 12-е место среди российских банков по объему активов и 7-е место по объему средств физических лиц. Если такое решение будет принято, то Бинбанк станет вторым из крупнейших, кто пройдет процедуру санации после банка открытия. Сейчас с нами на связи Василий Солодков, директор Банковского института Государственного университета Высшая школа экономики. Василий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как объясняете происходящее сейчас уже с Бинбанком?
Ну, знаете, проблемы, на самом деле, они все те же. Здесь ничего нового не происходит. То, что у нас нарушена в банковской системе конкурентная среда. То есть более равные банки, каковыми сначала были только крупные, сейчас, очевидно, остаются государственные банки и все остальные. И, соответственно, у всех остальных есть проблема с фондированием. И что самое важное, у них происходит отток клиентов в Госбанке, поскольку у нас с вами не страхуются счета и деньги юридических лиц. А для мелкого и среднего бизнеса, в этом случае отзыв, лицензия в том банке, где у него находился расчетный счет, это, по сути дела, смертный приговор. Поэтому люди уходят в Госбанки, а все остальные начинают придумывать, что, где, как, чем заняться. Это общая системная проблема.
Смотрите, если бы у нас была чистая конкуренция, тогда Бинбанк можно было бы хоронить, открытие можно было бы хоронить. А не стало ли бы это вот поводом для какого-то масштабного банковского кризиса, если бы и так и произошло?
Нет, вы знаете, если бы не было бы санации, а просто-напросто произошел бы отзыв лицензии, то у нас запросто мог бы возникнуть эффект домино. Это вопросов нет. И здесь Центральный банк выбирал из плохого и очень плохого. Значит, очень плохое это было просто отозвать лицензию и дать им возможность спокойно умереть, а очень плохое это вот процесс санации, который по большому счету порождает эффект безответственности, когда можно делать все что угодно, зная, что Центральный банк в конечном итоге за все заплатит. Это абсолютно неверный подход.
Вы полагаете, это будет восприниматься как норма в дальнейшем или на Бинбанке все это и закончится?
Для крупных банков, я думаю, это будет восприниматься как норма. Вот. Для мелких, скорее всего, это будет происходить, как это и происходило, когда просто отзывается лицензия, и на этом существование банка заканчивается.
Что касается крупных банков, в чем у них появится соблазн? Более рискованные активы использовать? Вот что для них меняется вот при таких правилах игры?
Меняется то, что можно меньше уделять внимание вопросу управления рисками, а зная, что Центральный банк, если надо, всегда подставит плечо. Тем более вопрос возникает еще вот какой-то уже интересный. Я вот то, что смотрел прессу, я не понимаю, руководство Бинбанка, оно остается на месте или нет?
Ну, я так понимаю, там будут действовать по аналогии с банком открытия, когда будет внешнее управление, а потом придет уже новый топ-менеджмент. Ну, как в открытии Михаил Задорнов ожидает.
Нет, вот я вот с открытием я более-менее понял, а здесь я не понял. То есть, понимаете, если группа лиц или там владелец, акционер главный, довели банк до банкротства, ну, на самом деле должна ведь быть некая субсидиарная ответственность, о которой у нас в стране говорится, если я правильно помню, с 98-го года, это уже 20 лет, когда владельцы должны своим имуществом отвечать за то, что происходит с банком. А если я правильно помню, владельцы Бинбанка, они люди не бедные.
Ну и как в идеале это должно выглядеть? Ну, например, сейчас Центробанк, например, заявляет, да, мы проведем санацию, да, мы назначаем внешнее управление, да, команда сменится в банке, и что? А дальше мы ждем от собственника банка какой-то ответственности материальной?
Ну, я думаю, что да, это, с моей точки зрения, это было бы логично. То есть не когда вбрасываются деньги, напечатанные Центральным банком, а когда убытки возможные покрываются владельцами.
Владельцами или топ-менеджментом, который допускал эти ошибки?
Ну, субсидиарная ответственность, она предполагает ответственность и тех, и других на самом деле.
Спасибо. Это был Василий Солодков, директор Банковского института Государственного университета Высшая школа экономики. Ну, идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Подмосковье исчез очередной мужчина предпенсионного возраста. Журналисты говорят о так называемой «нищей мафии». В Сергиевом Посаде возбуждено уголовное дело после пропажи мужчины, не имевшего оснований сменить место жительства. Именно такая формулировка используется. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области. Пропавшим считается 52-летний местный житель Олег Шкурадько. Он исчез 23 июля. Последний раз мужчину видели выходящим из дачного дома. Следователи установили, что у него не было причин менять место жительства или прекращать общение с родственниками. В СК отметили, что это не первый подобный случай в Московской области и Сергиевом Посаде. По информации СМИ, там регулярно пропадают пожилые люди и инвалиды. По мнению родственников, пропавшие оказываются в рабстве, и их заставляют заниматься попрошайничеством на улицах. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение проверить эти сведения. Сейчас с нами на связи Олег Мельников, руководитель отдела против рабства движения «Альтернатива». Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вам известно о происходящих событиях?
Вы знаете, в данном случае действительно сейчас в Московской области увеличилось количество пропавших людей именно пенсионного возраста. Но тут можно связать с двумя причинами. Первое – это грибной сезон, когда люди уходят за грибами и теряются, люди престарелого возраста. И второе, конечно же, у нас есть подозрение о том, что этих людей могут использовать в других регионах для попрошайничества, так называемая нищая мафия.
Насколько вот этот вид, не знаю, преступной деятельности, он вообще сейчас актуален и распространен?
К сожалению, он сейчас как никогда распространен, потому что это высокорентабельный бизнес, если его можно так назвать. Один попрошайка вот такой вот собирает в среднем около 70 тысяч в день своим владельцам. А в Москве это, конечно, цифра доходит до 15-20 тысяч рублей. Поэтому усложнились, конечно, определенно привоз людей с Украины, как это было раньше. То есть раньше брали именно из социально незащищенных групп. Это инвалиды, это пенсионеры, это выпускники детских домов. И привозили в Москву под разными обманом, вовлекая в данную деятельность, обещая хорошую работу, в итоге отбирали документы и заставляли работать. И, собственно, московский регион, конечно, в этом плане самый проблемный у нас.
Попрошайничество, насколько я помню, у нас не разрешено. Можно вспомнить историю с мальчиком на Арбате. Вообще правоохранители как вот сегодня реагируют на появление тех людей, которые занимаются попрошайничеством?
Вы знаете, данный мальчик подпадал под статью 151, это вовлечение несовершеннолетнего в попрошайничество. В целом никак не наказываются люди, которые попрошайничают, так уж сложилось испокон веков. Мы сколько раз не обращались к сотрудникам полиции, а большая проблема, конечно, вызывает то, что не то, что они попрошайничают, а то, что их заставляют попрошайничать для нас. И вот с этим мы боремся. Также хочу вам привести пример, когда у нас в Москве насколько не реагируют на, собственно, вот этих вот людей с детьми, которые попрошайничают. Это когда женщина одна с одним свидетельством о рождении попрошайничала с тремя разными детьми. вот за период там в несколько месяцев ее задерживали по нашей просьбе, по нашему заявлению о том, что она попрошайничает с ребенком. Каждый раз она показывала одно и то же свидетельство о рождении на ребенка, но там нет ни, соответственно, ни биометрических данных, ни фото этого ребенка. И в результате этого, по этому свидетельству о рождении, она попрошайничала с тремя разными детьми.
А дальнейшая судьба вот этого какова?
Вот. Вот мы никак не можем повлиять на это. И тут, к сожалению, мы стараемся противодействовать. Что касается уже взрослых, вот это пенсионеров, выпускников детских домов, которых обманом заманивают, инвалидов, и заставляют попрошайничать, с этим мы боремся. Люди пишут заявления, но, к сожалению, в этом плане никак не реагируют сотрудники полиции, потому что данные люди написали заявление. Дальше им нужно находиться какой-то долгий период времени в московском регионе, чтобы их вызывали на опросы, допросы, очные ставки. Но этого не происходит, потому что люди просто-напросто уезжают домой. И, конечно же, они не являются, и дела закрываются.
То есть сами попрошайки, ну, как-то не содействуют расследованию?
Не то, что не содействуют. К сожалению, в Москве был единственный шелтер, убежище для таких людей в Красногорске. И 22 февраля 2017 года он был закрыт сотрудниками полиции, которые, собственно, к нам пришли, обнаружили то, что там люди находятся без документов у нас. Мы объяснили то, что это люди, освобожденные из рабства, сейчас в посольстве их там восстанавливаются документы. В итоге нам было заведено уголовное дело в организации незаконной миграции. Мы вынуждены были прекратить существование данного центра.
В отношении вашей организации уголовное дело уже закрыто или все еще продолжается расследование?
Оно, вы знаете, в каком-то подвешенном состоянии, оно без обвиняемых, мы проходим как свидетели, но нас вот уже какой-то длительный период времени не вызывают, месяц три. Но так дело подвешено.
Ну и сейчас глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку по вот этим сообщениям. Как полагаете, подключение Следственного комитета вообще может содействовать тому, что этой проблемой наконец у нас займутся?
Вы знаете, со Следственного комитета за последние 3 дня мне позвонило 4 разных человека. Мы им сейчас передаем всю информацию, которая у нас есть по пропавшим без вести и по тем людям, которых удерживали в рабстве, и полиция, сотрудники полиции никак не действовали. Они обещали то, что они постараются содействовать в открытии уголовных дел. Если это потребуется, также они, собственно, пообещали наказать этих нерадивых сотрудников полиции.
Но дальнейшая судьба вот этих заявлений, обращений пока неизвестна.
Пока неизвестно, да. Ну, да. Я думаю, уже через месяц мы можем сказать, это был или пиар-ход, или же это было действительно некое такое проявление решить эту проблему и уже закончить с этой проблемой.
Насколько подтверждаются сведения о том, что сотрудники правоохранительных органов сами заинтересованы в попрошайках на улицах? Имеется в виду их материальная заинтересованность?
Материальная заинтересованность, как правило, к сожалению, есть. И, собственно, сами вот эти вот попрошайки заявляют то, что они обращались к сотрудникам полиции или и сотрудники полиции бездействуют, или же им изначально говорят о том, то, что если их задержат сотрудники полиции, чтобы они просили, чтобы их доставили в определенное ОВД. Ну, то есть понятно, то, что там есть, наверное, какие-то связи у владельцев этого бизнеса. Этот бизнес, к сожалению, очень такой этнический. В основном это им занимаются астраханские цыгане, но, как правило, они сами этим промышляют, или же это молдавские цыгане, которые вот заняли нишу данную, и, собственно, они всячески привлекают на работу вот лиц славянской внешности, чтобы им больше давали. И я еще раз хочу привести пример для тех, кто думает, давать или не давать деньги на улице. Это пример с бабушкой из Луганска, которая в 2012 году она жила в доме для доживания, она в юности потеряла зрение, ей предложили восстановить зрение в России по какой-то из программ, сказали, что там даже возможно будет подзаработать, она может работать в магазине или сидеть с ребенком. В итоге ее привезли сюда, зашили ей глаза, и чем больше гноились эти глаза у нее, тем больше ей давали. И никто, собственно, не задумывался о том, что как эта бабушка доходит до этого места, где фотожанщина. Просто все пытались откупиться от своей совести и давали вот деньги.
Так что делать-то, например, идет человек, и в этот момент у него появляется чувство вины, потому что у него все хорошо, а здесь человек протягивает руку и просит каким-то образом помочь же. Не давать деньги или сразу звонить в полицию? Просто как действовать?
В этом случае, если есть у человека время, лучше пообщаться и узнать. Потому что вообще в Москве и в московском регионе делятся попрошайки на две категории. Это рабы и мошенники. И чтобы понять, кто это, или человек, которому нужна действительно помощь, но далеко не финансовая, или это мошенник. Для этого нужно просто пообщаться с этим человеком, задать несколько нестандартных вопросов вроде тех, где учились, где работали, есть ли родственники. И если есть родственники, предложить дать телефон, связаться с этими родственниками. Как правило, люди при этом располагаются и готовы дальше разговаривать. Если, собственно, человек отказывается от всякой помощи и говорит, что вот ему нужны исключительно деньги, то в этом случае, конечно, стоит просто-напросто пройти мимо.
Ну и Артем уточняет, наш слушатель, а попрошайки с животными – это тоже мафия?
Ну, в каком-то плане, да. Я, честно говоря, мало фондов встречал, которые так попрошайничают. Это, вы понимаете, вот каждый элемент у любого попрошайки профессионального – это такой некий элемент атрибутики. Дети – это некоторый реквизит. Для них животный реквизит. То есть, вы понимаете, все вот те какие-то там, допустим, нет ноги, нужно это обязательно выставить. Желательно выставить это как? То, что у человека есть форма военная, то, что военный, наверное, в горячей точке потерял. И тут мы вроде как у нас рука сама тянется в карман. Зачастую это хорошо поставленный спектакль, чтобы люди давали больше.
Спасибо. Это был Олег Мельников, руководитель отдела против рабства движения «Альтернатива». Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Москве может появиться еще один памятник, на этот раз Даниле Багрову. Памятник Сергею Бодрову-младшему может появиться в Москве уже летом следующего года. Об этом заявил на пресс-конференции в агентстве ТАСС координатор проекта Роман Сергеев. На пресс-конференции создатели проекта представили макет памятника 1:2. Он будет представлять собой бронзовую литую фигуру Данилы Багрова, которого актер сыграл в фильмах «Брат» и «Брат 2». Перед скульптурой объемными буквами будет выложена фраза «Я думаю, что сила в правде». В июле 2016 года стартовал сбор средств, и 27 декабря, в день 45-летия Бодрова-младшего, он был завершен. На данный момент народными средствами собрано 450 тысяч рублей из необходимых 2,5 миллионов, отметил один из основателей рок-группы Агата Кристи Вадим Самойлов, который участвует в сборе средств. Сейчас Вадим Самойлов, музыкант, бывший лидер группы Агата Кристи, с нами на связи. Вадим Рудольфович, здравствуйте. Вадим?
Да.
Да, здравствуйте. Я правильно понимаю, что сейчас сбор средств на памятник, он продолжается по-прежнему?
Да, вот насколько я услышал от организаторов, то есть там есть инициативная группа, которая, собственно говоря, аккумулировала вот эту всю историю. Они находятся на связи как с руководителями кинокомпании, ну и друзьями Сергея, с родственниками его с одной стороны, с другой стороны, с властями Москвы стараются найти контакт. И, значит, вот они организовали краудфандинговую платформу. Первый этап они завершили. Сейчас готов уже рабочий макет памятника. Сегодня он был представлен как раз на пресс-конференции в ТАСС. И второй, сейчас следующий этап проекта – это сбор средств непосредственно на бронзовую скульптуру.
Что касается места установки, я обратил внимание, что несколько мест пока рассматривается.
Да, насколько я понимаю, это не то, что мы предлагаем места, это для примера места, где бы этот памятник мог быть хорошо интегрирован в городской ландшафт. Вот на места там выбраны, исходя из локации, которые Сергей навещал, например, на в районе площади 905 года он проживал недалеко, в каких-то местах фильм снимался. Вот, то есть, исходя из этого, в качестве примера именно так сделана скульптура. Авторы предлагают ее не ставить на постамент, чтобы как бы герой Сергея Бодрова, ну, как бы был в людях. Вот. Поэтому мне эта идея тоже очень симпатично нравится. И вообще мне макет понравился. Там Данила Багров изображен такой, ну, в простом одеянии, с рюкзаком за плечом, такой шагающий, идущий. То есть такое олицетворение героя, который не сидит на месте, а всегда, так сказать, ищет себе приключения и идет в ту сторону, где вот его усилия могут быть нужны, где есть несправедливость. В общем, мне памятник понравился, он такой строгий, аскетичный и достаточно народный.
Вадим, так кому памятник получается? Сергею Бодрову или Даниле Багрову?
Памятник все-таки Даниле Багрову. И вся эта инициатива, она вокруг именно образа вот того героя из фильма «Брат и брат 2», потому что создателям фильма удалось действительно очень сильного героя на века, в общем-то, в этих фильмах нам предложить, потому что и такая народная любовь к этому фильму неспроста, потому что ведь герой фильма произносит очень простые вещи, которые, мне кажется, отчасти вот это такой поезд. И вот мы сейчас все ищем нашу национальную идею, да, а вот, собственно говоря, один из носителей вот архетипов такой идеи, это и есть вот герой Данила Багрова. Потому что это такой герой, который, знаете, симбиоз Иванушки-дурачка и Ильи Муромца, который такой бессеребренник, простой человек, но при этом не терпит несправедливости и борется всегда за правду. И это памятник именно ему, это движение. Там среди волонтеров вот, и участников, организаторов этой акции, там очень много движений различных, которые вот именно в сфере братства, сотрудничества, какой-то нашей, так сказать, вот правдивой идеи. То есть там много организаторов, и все вот вокруг именно Данила Багрова.
Но наверняка же есть и противники, потому что если вспоминать образ, он, ну, кроме того, что такой простой и бессеребренник, он, ну, как сейчас бы сказали, не политкорректный образ.
Ну, вы знаете, значит, мы с ним одинаково неполиткорректны, потому что я достаточно тоже не стесняюсь в выражениях, когда затрагиваются темы, которые, например, в фильмах этих озвучены. Ну, конечно, кто-то есть противники этого, но мне кажется, что все-таки тех, для кого этот герой симпатичен, намного больше.
Ну, и если есть возможность, Вадим, ответьте нашему слушателю. Алексей, врач, пишет: опять навязывание образа добра с кулаками. Зачем? Спрашивает Алексей.
Ну, я считаю, что другого добра и не может быть. Конечно, добро с кулаками должно быть, потому что вот это непротивление злу насилием – это очень красивая история, но это для будущего мира, в котором этого насилия уже не будет. Вот. А сейчас правду приходится отставить, потому что на правду идут нападки, и слабые люди, к сожалению, подвергаются гонениям и лишениям со стороны сильных. Ну, мир несправедлив, и, собственно говоря, как памятник, как раз олицетворение как пути к справедливости этого мира. Поэтому я тут абсолютно поддерживаю, но понимаю тех, кто, так сказать, и против тоже.
Ну и последнее уточнение. Вадим, если среди наших слушателей есть те, кто хотел бы поучаствовать в финансировании создания этого памятника, куда обращаться?
Дорогие мои, насколько я понимаю, сейчас есть только интернет-ресурсы. Это вот я запомнил Данила Багров РФ, также братданила.ру, вот такие ресурсы. Там, к сожалению, пока еще нет такой цели. Ну, то есть ребята, которые занимаются, они вообще не из сферы СМИ, не из сферы пиара, они сами вот достаточно так растеряны в этой ситуации, поэтому не проект долго идет, тем не менее уже какие-то средства были собраны на первый этап. Поэтому просто нужно немножко потратить усилия, найти в интернете. Ну, danilabagrov.rf, вот это точно, этот сайт точно существует, и там есть все реквизиты, отчеты о трате средств, то есть все это там можно найти.
Спасибо. Это был Вадим Самойлов, музыкант, бывший лидер группы Агата Кристи, который сейчас участвует в сборе средств на памятник, как выяснилось, все-таки не столько Сергею Бодрову-младшему, сколько Даниле Багрову, по сути, вымышленному персонажу, которого Сергей Бодров-младший играл. Нужен такой памятник вам или нет? Быстро проведу голосование среди нашей аудитории. Да, нужен. 134, 21, 35. Нет, не нужен вам Данила Багров где-нибудь на московских улицах. Это 134, 21, 35. 136. Да, нужен. 134-21-35. Нет, не нужен. 134-21-36. Префикс и в том, и в другом случае один и тот же. 8495. Я оставлю голосование на время информационного выпуска и рекламы, а уже после этого подведу итог.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Обещал итоги голосования по поводу памятника Даниле Багрову. 73% наших слушателей высказались за, 27% высказались против. Ну, аргументы, я полагаю, вам удастся предъявить уже в вечернем информационном эфире, когда Юрий Буткин наверняка вас тоже про этот памятник спросит. Тогда аргументы и предъявляйте. Сейчас же идем дальше. В мессенджере Telegram появился новый канал, в котором Ксения Собчак объявила о намерении баллотироваться в президенты. Он оказался фейком. Ксения Собчак все-таки не будет участвовать в выборах президента. Накануне появился якобы официальный аккаунт Собчак в Telegram, в котором сообщалось, что она все-таки попытается победить на выборах. Но сама Ксения опровергла, что имеет к нему какое-либо отношение. Мы позвонили Ксении Анатольевне, с ней побеседовал Антон Лемесев, мой коллега, и вот что Ксения Собчак рассказала.
Это стоит воспринимать как некую продуманную кампанию по моей дискредитации и каким-то странным информационным вбросам. Этот канал фейк. Я уже говорила о том, что я опровергала информацию, связанную с выборами президента. Мы говорили, что я против того, чтобы от моего лица какие-то непонятные люди делали подобные вбросы. Я не знаю, что еще я должна сказать и сколько раз, почему я вообще должна опровергать какую-то очевиднейшую чушь. Мне кажется, что это странная, нелепая ситуация, призванная в очередной раз создать кампанию по дискредитации.
Хотелось бы уточнить, вот каким образом вас дискредитирует то, что вас пытаются выставить кандидатом в президенты, и кому это может быть выгодно?
Я могу сказать, я человек независимый, я этим очень горжусь, и, в общем, это для меня принципиальная черта моего характера. Я ни с кем, ни в какие договорные матчи не играю. Если я когда-нибудь решу заниматься политической деятельностью, то это будет мое личное и самостоятельное решение. И уж точно ни с кем советоваться и требовать чего-то там одобрения мне для подобных решений мне не нужно. Эта кампания направлена на то, чтобы выставить меня чьей-то марионеткой и так далее. Я считаю, что это крайне оскорбительно. Я считаю, что огромное количество внутренних каких-то боев и интриг происходит сейчас в окружении президента, в администрации президента в связи с предстоящими выборами. Разбираться в этой банке пауков, какой паук кого там кусает, вот, честно говоря, мне неинтересно. Я занимаюсь совершенно другой работой, делаю другие проекты, которые связаны с журналистикой, и действительно интервьюирую и смотрю разных людей для некого журналистского большого проекта, который я делаю. Но это все к политике не имеет никакого отношения. Как я думаю, что, скорее всего, кто-то один сказал, кто-то в администрации президента занервничал и решил вот таким способом упредить любые действия на всякий случай. Ну, мне, конечно, приятно, что меня там так все боятся, но участвовать в чьих-то интригах и разбираться в них мне не очень хочется.
Это была Ксения Собчак, с ней поговорил Антон Лемесев. Еще раз просто подчеркну, она опровергает то, что она имеет отношение какое-то вот к этому телеграм-каналу, и при этом, ну, как будто бы не отрицает своего возможного участия в выборах в принципе, но подчеркивает, что если это и произойдет, то это будет исключительно ее решение. Сейчас с нами на связи Павел Салин, директор Центра политологических исследований финансового университета. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте, Владимир.
Ксения Собчак, политик. Как вам?
Ну, вообще-то она на статус политика претендовала давно, то есть она претендовала на статус полноценной политической фигуры 5, даже 6 лет назад во время несостоявшейся цветной революции в России. И в нулевые годы она была политической фигурой, она выполняла в качестве такой образца гламурной светской львицы определенные политические функции. Так что, как женщина-политик, она уже, по крайней мере, если не состоялась, то успешно прошла успешные тесты.
А что касается президентской кампании, то вот насколько ее участие может все-таки состояться? Кому это выгодно, нужно?
Я думаю, что вероятность ее участия высока, к тому же сама она не отрицает, и судя по тому, что и прямой вопрос Владимиру Путину насчет нее был задан, есть достаточно влиятельные игроки, которые заинтересованы в ее участии. Кому это выгодно? Я думаю, это выгодно тех, кого в российской власти сейчас принято называть технократами, те, кто не возражал против участия в выборах Алексея Навального, но тогда, в конце прошлого года, возобладала точка зрения силовиков не пускать Навального. Ну, вот она может замкнуть на себя часть этого электората Навального. Она, в принципе, человек, с одной стороны, достаточно динамичный и технологичный, в том числе политтехнологичный, а с другой стороны, управляемый. Плюс у нее в силу принадлежности к определенной семье есть прямой выход на президента. Это тоже поможет решать некоторые вопросы в ходе кампании.
А кто тогда ее противники, если говорить
о... Ее противник – это представитель, который соответствует тем же самым гендерным, возрастным характеристикам, но относится к противоположному лагерю. Это госпожа Поклонская, если брать публичное позиционирование. А если брать не публичную силу, то за госпожой Собчак, как я уже говорил, стоят те, кого принято называть технократами, ну, или системными либералами там и прочее. А за госпожой Поклонской стоят силовики. Они считают, что лучше уж, конечно, раскрутить сейчас Поклонскую, представительницу консервативного лагеря, чем еще раз рисковать и раскручивать представителя либерального лагеря, потом процессы могут выйти из-под контроля.
Ну, что касается Поклонской, разве она не дискредитирована историей с Матильдой?
А вот смотрите сегодня, какие события происходят. Задержан лидер так называемого христианского государства, да, ну фактически медийный фейк, который и в последние несколько недель из медийного фейка начал превращаться в реальность российской политики, потому что поджоги, нападения, они налицо. И сегодня же было заявлено, что он задержан именно по инициативе госпожи Поклонской. То есть это попытка скорректировать ее имидж, воспользоваться ситуацией и скорректировать ее имидж. Так что от ее потенциального участия в выборах в качестве спарринг-партнера Владимира Путина те, кто ее поддерживает, пока не отказались и пытаются скорректировать ее имидж.
Ну и тогда последнее уточнение. Ну а так ли уж фантастически выглядит, например, что в одной гонке будут участвовать и Ксения Собчак, и госпожа Поклонская?
Этот вариант малореальный, потому что две молодые динамичные женщины – это уже слишком. Да, есть, рассматривается сценарий президентской кампании, когда Владимир Путин будет уравновешивать два крайних фланга. Один такой ультраконсервативный, другой либеральный. Но чтобы оба этих фланга представляли женщины молодые, ну, наверное, это слишком. По крайней мере, один из этих флангов будет представлять мужчина.
Спасибо. Это был Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас о громком ДТП. Командующий воздушно-десантными войсками попал в крупную аварию. Водитель встречной машины погиб. Командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возвращался с военного учения. Попал в аварию в Мурманской области. Автомобиль с генералом столкнулся с легковой машиной. Водитель, который, по версии Министерства обороны Российской Федерации, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Жизнь генерала, получившего травмы головы и позвоночника, ничего не угрожает. Водитель легкового автомобиля погиб. Инцидент с участием автомобиля, в котором передвигался Сердюков, его заместитель генерал-майор Владимир Кочетков, помощник полковник Олег Смыковский и адъютант старшина Андрей Батарев, произошел еще 15 сентября. В тот день служебный микроавтобус Volkswagen Caravelle, закрепленный за Северным флотом, находился в кортеже с сопровождением, направлявшимся в аэропорт по трассе Р-21 Кола. Накануне некоторые подразделения ВДВ приступили к выполнению задач на учении, которые генерал Сердюков проконтролировал лично. Сейчас с нами на связи Сергей Радько, автоадвокат. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Видеозапись с этим дорожно-транспортным происшествием уже есть в интернете, можно найти на Ютьюбе. Вы наверняка ее посмотрели. Что можете сказать?
Честно, не успел, но я думаю, что здесь, если есть погибший при ДТП, то, конечно, будет обязательно возбуждено уголовное дело, и если установят, что именно он вследствие того, что не справился с управлением, выехал на встречную полосу, то, конечно, вина за происшествие ляжет на нем.
Попробую тогда описать, потому что я этот ролик видел. Виден кортеж, автомобиль ГИБДД впереди, с проблесковыми маячками, мчится, уступает дорогу. Судя по всему, все сигналы были включены. Запись с видеорегистратора. Есть встречный поток, там тоже стараются кортежу уступить дорогу. При этом кортеж едет, пересекая сплошную полосу. Внимание, вопрос. Если автомобиль, который двигался во встречном направлении, не выехал на встречку, но при этом совершил маневр, вследствие которого оказался, ну, скажем так, вне общего потока, то есть он высунул свой нос за те автомобили, которые уступали дорогу кортежу, вот это можно трактовать как некое нарушение или нет?
Это можно трактовать как некое нарушение по той причине, что если даже навстречу ему несется кортеж, но он сопровождается транспортным средством с проблесковыми маячками и включенным звуковым сигналом, то ему дорогу должны уступить. Где бы это ни было, хоть на этой трассе, хоть на Садовом кольце в городе Москве, то и здесь предметом разбирательства для следствия будет несколько вопросов. А ехал ли автомобиль со спецсигналом на спецзадание, обеспечен ли был безопасный маневр и чьи конкретно действия привели к ДТП. То есть то ли водитель спецтранспортного средства не убедился в безопасности маневра, а он может ехать по встречке или другие правила нарушать только в случае, если он убедился, что маневр безопасен, и убедился в том, что ему уступают дорогу. То ли водитель пострадавшего автомобиля, второй участник гражданский, да, то ли он не успел или по какой-то причине не принял мер к тому, чтобы предоставить преимущество этому кортежу. Но, к сожалению, по практике известных мне случаев всегда получается так, что почти всегда виноват тот, кто не уступил дорогу проблесковому маячку.
То есть то, что он не выехал на встречную полосу, еще не свидетельство того, что он невиновен.
Да, к сожалению, могут его обвинить в том, что он не успел вовремя перестроиться, уехать в сторону, остановиться и так далее, то есть не уступил дорогу кортежу, который даже ехал на встречной для себя полосе. В любом случае, он может признан виновным, и такие, к сожалению, ситуации в практике у меня бывали.
А зачем тогда в Министерстве обороны настаивают на том, что именно на встречку выехал вот погибший водитель?
Честно говоря, большая загадка, потому что если видно, что он находился на своей полосе движения, то ни о какой встречке, ни о каком выезде на встречу говорить нельзя. Скорее всего, это был формальный пресс-релиз, который, конечно, будет поправлен с учетом того, какие обстоятельства будут выяснены уже при осмотре места происшествия и при прочих разбирательствах.
Вот запись видеорегистратора автомобиля, который зафиксировал эту аварию, вообще в суде будут принимать как-то и рассматривать?
Ее должны принять, и если ее должным образом изымут, то есть возьмут видеорегистратор, там опечатают носитель информации, осмотрят его, то это такое же доказательство, как, допустим, съемки камер видеонаблюдения, которые у нас есть на подъездах и так далее. То есть, в принципе, съемка с видеорегистратора, она является таким же доказательством, только эту съемку нужно правильно приобщить к материалам дела. Как правило, это делается протоколом осмотра видеозаписи, где подробно с раскадровкой, с распечаткой этих всех изображений на этой съемке, она, приобщаясь к материалу дела, вставляется в протокол и является таким же доказательством.
Но еще,
конечно, да, она загадочным образом не пропадет, как это иногда бывает.
И еще одно уточнение. Например, речь идет о движении кортежа, и мы говорим о том, что проблесковый маячок виден, по крайней мере, на переднем автомобиле, имеется в виду автомобиль ГИБДД, а за ним уже следует несколько микроавтобусов, насколько я помню, без проблесковых маячков. Это никак не влияет на трактовку дела?
Это не влияет, потому что если автомобиль следует сопровождению специального транспортного средства, то он пользуется теми же преимуществами, как и сам автомобиль, который его сопровождает. То есть кортеж, он пользуется всеми теми преимуществами, которые предоставляет и сопровождающий его автомобиль.
Спасибо. Это был Сергей Радько, автоадвокат о резонансном дорожно-транспортном происшествии.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и еще об автомобилистах. Российских автовладельцев предложили разделить на профессионалов и любителей. Союз автошкол Москвы обратился к главе ГИБДД с предложением разделить водителей на две категории – автолюбителей и автопрофессионалов. К каждой из категорий, считают в Союзе, следует установить соответствующий уровень требований и контроля. Союз автошкол Москвы предлагает повысить требования к профессиональным водителям, а любителей освободить от лишней нагрузки во время обучения. Председатель Союза автошкол Александр Очкасов считает, что для любителей нагрузку при обучении можно снизить примерно на 30%. В то же время Очкасов заявил изданию «Известия», что профессионалов можно готовить и получше. Сейчас Александр Очкасов, председатель правления Союза автошкол, с нами на связи. Здравствуйте, Александр Викторович.
Здравствуйте, Владимир.
Так, здравствуйте, радиослушатели. Насколько нам необходима вот эта идея разделить водителей на любителей и профессионалов?
Ну, начнем с самого начала. В 2013 году было правильное решение принято готовить профессионалов. Мы победили аварийность и смертность на дорогах, когда косая пошла вниз. Но сейчас, по прошедшие 4 лет, мы же не в каменном веке живем, мы должны трансформироваться и принимать реалии, которые у нас есть. Сейчас наши ученики приходят и говорят, а вот зачем мне нужен предмет по перевозке, основы перевозки пассажиров или основы перевозки грузового. То есть, если взять в процентном отношении, даже не в процентном, а по часам, 103 часов теории, из них 39 вот, занимают эти три предмета. Физиология водителя и 39 часов из 130. Поэтому все эти замечания, у нас же наши все инициативы идут от наших учеников. Мы приходим, мы записываем, принимаем, обрабатываем и с этими предложениями идем в ГИБДД России. С этими предложениями. Поэтому мы не за сокращение самой программы, а мы можем заменить вот эти вот, на мой взгляд и на наш взгляд, предметы, которые уже устарели для людей, которые будут ездить только на даче или только там от магазина к магазину или от работы к работе, на более интересные предметы, например, на умение читать дорогу. Это, опять же, пришло к нам от наших учеников и международный опыт. Люди, которые, вернее, страны, которые перешли на тесты по умению читать дорогу, уже на 30-40, а где-то на 60% победили вот эту аварийность и смертность на дорогах. Это очень интересные тесты. Чем отличается ученик, который закончил сейчас автошколу, от того, кто занимается, вернее, ездит уже 5-6 лет? Умением предвидеть эти ситуации. Так вот, мы предлагаем заменить это все тестами на умение читать дорогу.
Если я правильно понимаю, тогда получается, что профессионалов у нас будут готовить еще жестче, чем сейчас, в то время как для автолюбителей, если они будут получать именно такую категорию, должно все сделаться чуть-чуть, самую малость попроще. Означает ли это, что у нас должна появиться и новая категория, там B1, B2 или BA, BB?
Да нет, ничего не изменится. Ну, посмотрите, вот мы обучаем сейчас там С, Д, Е, эти категории. Ведь когда люди выезжают и занимаются профессионально потом этим, работодатель все равно внутренний экзамен он у себя берет. Где он работает, как он берет. Они учат ну, перевозки каких-то специальных грузов. Все равно это идет дополнительное учение, что касается профессионала. Что касается любителей, ну зачем вам надо знать цепку грузового автомобиля с прицепом?
Да я знаю, потому что я сдавал на категорию С. Я не считаю эти знания лишними, например.
Да, совершенно верно. Если вы собираетесь работать по категории С, то, пожалуйста, конечно. А я говорю о тех людях, вернее, информацию, те люди, которые к нам привезли, которые не собираются работать ни С, ни Е, ни Д. А если вы работаете С, Е и Д, то, конечно, для профессионалов мы ничего не предлагаем поменять. Мы
так, все, давайте вот сейчас просто, чтобы было всем понятно. Итак, у нас категория Б, например, если сейчас это предложение пойдет дальше и будет в итоге принято, она остается как есть. А вот это те понятно. Предложения по усложнению, скажем так, экзаменов, всего остального, это касается категории С, Д, Е и дальше.
Совершенно явно.
Спасибо. Теперь становится чуть-чуть понятнее. Но, правда, еще не ясно, а что будет дальше с этой идеей. Это был Александр Очкасов, председатель правления Союза автошкол России. Через мгновение говорим о движении в Москве.